Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «26 апреля исполняется 22 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно официальному документу Российского государственного медико-дозиметрического регистра, из-за аварии действию радиации подверглись более 530 тысяч человек. Среди них 175 тысяч ликвидаторов. Эксперты утверждают, что документ содержит цифры, основанные на приблизительных расчетах, и на самом деле в результате аварии пострадало куда больше людей. Об этих людях, о тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, отстаивая свои права на получение компенсаций и других гарантированных, между прочим, законом льгот, я беседую с гостем в студии «Радио Свобода», председателем Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыля России» Вячеславом Китаевым. Традиционно в конце апреля чиновники вдруг вспоминают о ликвидаторах чернобыльской аварии, приглашают их на митинги памяти жертв, открывают памятники, вручают награды. Ну и сами ликвидаторы напоминают о себе как раз в канун очередной годовщины со дня катастрофы то пикетами, то и голодовками, как, например, в последние годы. Вот и в этом году, 15 апреля, в Белгороде объявили голодовку 5 инвалидов-ликвидаторов. Их акцию, по сведениям интернет-издания «Мое», поддержали более 130 белгородских ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Причина голодовки – программа жилищных сертификатов. Те, что сейчас выдают чернобыльцам, рассчитаны из стоимости жилья в 23 тысячи рублей за квадратный метр, в то время как реальная цена на недвижимость в Белгороде выше в 1,5-2 раза. И инвалиды вынуждены либо доплачивать неподъемную для них сумму, либо просто отказываться от жилья. Участники голодовки требуют привести стоимость сертификатов в соответствии с реальными ценами на жилье или вообще отказаться от них и просто выдавать квартиры. Начальник департамента здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости администрации Белгорода Владимир Скурятин пообещал выделить положенные метры, но, по словам голодающих, речь шла только о 56 жителях Белгорода. Такое разделение чернобыльцев на жителей города и области не устраивает участников протеста, и поэтому голодовка продолжается. По данным интернет-издания «Мое», на которое я уже ссылалась, на 24 апреля госпитализированы 4 голодающих. На место выбывших участников приходят другие, и всего в списке желающих выразить протест с помощью голодовки значится 18 фамилий. Центральные каналы телевидения стыдливо умалчивают о голодовке протеста, но, видимо, считают, что не нужно беспокоить людей накануне годовщины. Вячеслав Викторович, скажите, пожалуйста, известно ли вам о белгородской ситуации, и вообще, что это за такие отчаянные меры, как голодовка?
Ну, конечно, нам известно, что творится у нас в Белгороде. Людей толкают на вот эти крайние меры протеста. Ведь не секрет, что проблема, связанная с предоставлением жилья участникам ликвидации, инвалидам и другим категориям, которые пострадали или участвовали в ликвидации аварии, она острая и стоит не сегодня и не вчера. Еще в 1995 году постановлением правительства Российской Федерации была принята программа «Жилье ликвидаторам», которая не исполнялась в полном объеме на протяжении всего этого времени. В результате люди не получали жилье многие годы, и после знаменитого закона о монетизации, как он назывался, разграничение полномочий между органами субъектов Российской Федерации и Российской Федерации, но с подачи журналистов назван как монетизация, часть предоставляемых гарантий, предусмотренной в законе Чернобыльском, они просто были исключены, не заменены на какие-то выплаты, а исключены. Это относится и к предоставлению жилья. Начиная с 1 января 2005 года в Российской Федерации вместо предоставления жилья стали предоставлять сертификаты. Посмотреть, если внимательно, кажется, благая цель. Вроде бы люди будут получать сертификаты, получать деньги и реализовать свое право на жилье. Но оно, как обычно, у нас исполнилось никуда. Ведь что у нас получилось? Стоимость любого сертификата не отвечает реальной стоимости практически по всей России. Вот вы привели только что цифры по Белгородской области. Я могу привести цифры по Московской области.
Пожалуйста, да.
В Московской области стоимость квадратного метра по сертификату 36 тысяч рублей, чуть больше. Ну, как вы понимаете, это нереально. Если стоимость квадратного метра в среднем 3-4 тысячи долларов и выше, то то это невозможно реализовать право на жилье.
При том, что речь-то идет не о каком-то там элитном жилье.
Обычное жилье эконом-класса. То есть то, на что претендуют люди прожить со своими болезнями, со своими проблемами в нормальных условиях. Я не говорю экстра каких-то современных. Обычные нормальные условия.
Но чтобы не в бараках жить или в квартирах, где отсутствует и канализация, и электричество очень часто.
Ну, например, по Московской области порядка 700 человек также стоят в очереди. Свыше 100 из них инвалиды. Например, инвалид из города Лобни Ромашов, у которого инсульт, инвалид второй группы. Жена также инвалид второй группы. И престарелая мать, которая свыше 80 лет. Они не смогут реализовать свое право даже на однокомнатную квартиру, получив сертификат из расчета от 18 квадратных метров на человека. И рассчитав, можно же сразу определить эту цифру.
Вы знаете, я, может быть, немножко циничное сделаю замечание, но складывается такое впечатление, что чиновники намеренно оценивают таким образом стоимость жилья, чтобы люди, которые стоят в очереди, просто не дожили до того момента, когда им нужно будет вселяться.
Вы знаете, реальность показывает, что в ваших словах есть правда. По последнему отчету счетной палаты, явствует, что только за период 2006 и половина 2007 года ушли из жизни свыше 1200 инвалидов Чернобыля. То есть они не дождались своего. Это те, кто получали возмещение вреда. Да, здесь еще надо отметить одну очень важную деталь. Везде представительство правительства или Минздрав соцразвития заявляют о льготах и компенсациях. Но здесь надо различать. Чернобыльцы получают не льготы, не компенсация, а возмещение вреда. Вреда за участие в ликвидации при исполнении трудовых обязанностей. Вреда за потерю жилья. Вреда за потерю имущества.
Трудоспособность.
Конечно, вреда за риск рождения детей, за риск появления заболеваний и так далее.
Но я так, насколько понимаю, что это как раз основные проблемы это и начались еще в 92-м году, когда вышли правила возмещения вреда, потому что в итоге все эти выплаты взвалили на пенсионщиков, а пенсионщики просто не понимали, о чем идет речь, и в чем разница между пенсионными выплатами и возмещением вреда.
На сегодняшний момент это немножко не так. Дело в том, что правила возмещения вреда для чернобыльцев стали распространяться только со 2 марта 1996 года. С момента, когда вступил в силу закон, очередная редакция чернобыльского закона.
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации.
На тот момент покойный первый президент Российской Федерации, с нашей точки зрения, неплохо относился к чернобыльцам. Он нас защищал, и вот по его, возможно, указанию был принят такой прогрессивный, с нашей точки зрения, закон. И вот в соответствии с этим законом чернобыльцы получили право на ежемесячные платежи возмещения вреда, которые входят в общий объем возмещения вреда. Это правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации. Так Конституционный суд в 1997 и в 2002 годах разъяснил всем, что это возмещение вреда. Не социалка. Нельзя равнять инвалида, который получил увечья, поскользнувшись на улице, с участником ликвидации, который, рискуя своей жизнью, по приказу или предприятия, или командования военного, лишался своего здоровья, именно защищая страну от возможного дальнейшего катастрофического развития ядерной катастрофы.
Но если совсем уже упрощать эту ситуацию, то есть человек теоретически, когда шел ликвидировать последствия аварии, он знал, чем рискует, и знал, что этот риск в итоге будет оплачен как вред.
В законодательстве и действующем на тот момент, и на сегодняшний момент это звучит именно так. Да, если человека даже призвали в армию и послали ликвидировать аварию, он приравнен тем профессиональным атомщикам, которые работали на ликвидации. Он приравнен по льготам. Меньше ему платить нельзя. Так вот, правила возмещения, они просуществовали до 6 января 2000 года. И взамен вот этих правил был принят закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. И по этому закону в дальнейшем рассчитывали возмещение вреда, исходя из заработка.
Но получается, что чернобыльцы остались за бортом, о них просто забыли.
Дело в том, что порядок финансирования иной. Значит, для тех, кто пострадал, на производстве создан специальный фонд, и из этого фонда платят деньги. Не только ежемесячно на питание, но и на лекарства, и на средства реабилитации, и на автомобили, и на другие виды который входит в объем
на лечебный отдых, в конце.
Конечно, конечно. Для чернобыльцев почему-то назвали это иначе маленечко, хотя объем тот же самый, разницы никакой абсолютно. То есть, из какого источника финансируются вот эти программы? Чернобыльцы получают деньги из средств бюджета Российской Федерации. Именно Российская Федерация взяла на себя обязательства. И, как объяснил Конституционный суд, между чернобыльцами и государством сложились конституционно-правовые отношения. Не гражданские, когда заключают договор, а конституционные. В Конституции Российской Федерации имеется статья 42, в которой четко предусмотрено возмещение вреда за экологическое правонарушение. Есть вред, есть. Он установлен. Да, установлен. Надо все-таки платить. И здесь тонкость очень простая. Социальные выплаты при возможности государства выплачиваются. Нет возможности государства, не выплачиваются. А вред, причиненный здоровью, жизни, хочет государство платит, не хочет, все равно платит.
Обязано платить.
Конечно, конечно.
Другое дело, что не платят людям, поэтому-то и приходится
по судам. Людей заставляют идти в суды, заставляют, потому что нас всегда призывали, что надо решать все проблемы правовым способом. Значит, чернобыльцы решают проблемы. Они обращаются в районные, городские суды, областные, верховные суды, конституционные суды.
Дошли до Страсбурга.
Европейский суд по правам человека. Ведь первый прецедент, который состоялся в отношении Российской Федерации, это чернобылец Бурдов из города Шахты, Ростовская область. 2005 год, 6 мая 2005 года. После этого решения уже состоялась масса других решений. И когда в прошлом году председатель Европейского суда приезжал на чествование Конституционного суда очередной годовщины вместе с председателем Зорькиным, они обсуждали проблему неисполнения судебных решений. Судебные решения не исполнялись годами. И вот, несмотря на целый ряд поручений и президента Российской Федерации, и его заместителя, будущего президента Медведева, для этого понадобилось свыше 2 лет. Чтобы исполнить их поручения. И вот начали их исполнять сначала в декабре 2006 года, затем в декабре 2007 года. И как вы думаете, как их исполнили? На 51% исполнили в 2006 году и чуть больше в 2007 году.
А за это время успело умереть 1200 конечно, инвалидов, конечно, чернобыльцев, конечно. У многих из которых, я убеждена, были на руках решения судов, которые так и не выполнились.
К сожалению, это правда. То, что творится, это общеизвестная проблема. Плательщик постоянно меняется. До 2000 года это был плательщик пенсионные фонды. После были плательщики администрации, значит, соцзащиты на местах, районные, городские. Затем, начиная с 2005 года, плательщик был региональное отделение Федеральной службы по труду и занятости. Последние 3 года платит Федеральная служба по труду и занятости, головная, с которой также приходится бороться.
Судиться, судиться и чего-то из нее буквально выскребать.
Ну, возвратимся к докладу, отчету счетной палаты. Ведь там указано количество судебных решений исполнительных листов около 30 тысяч. Вдумайтесь в цифру, 48 тысяч, 49 тысяч получателей. Из них 30 тысяч обратились за своим правом на получение в полном объеме возмещения вреда в суды. И это же небольшая часть, это за несколько лет, за 2-3 года. А люди судятся, начиная с 99 года. Ведь у нас процессы идут, они не перестают. Когда Пленум Верховного Суда Российской Федерации 5 мая 2005 года, номер 7, принял постановление и разъяснил все по полочкам, казалось бы, все ясно. Казалось бы, все, на этом суды заканчиваются.
Но наконец, чиновники конечно, уже будут делать свою работу.
Но оказывается, чиновникам это не указ. Как вот заявила одна из представителей департамента города Москвы, Жуковец Елена Федоровна, это приняли недоучившиеся какие-то студенты. То есть так оценивает чиновник работу высшего суда
Российской
Федерации.
Органа
и не несет никакой ответственности за слова. То есть для нее это не указ. Не указ разъяснения, как надо это принимать. И неоднократно обращались, говорят, что же вы такое говорите-то? К кто вам давал такое право? Вы должны исполнять. И исполнять не просто закон, а исполнять его максимально возможным способом для этих людей.
Но, к сожалению, просто опыт показывает, что чиновники как-то очень быстро забывают о том, для чего, собственно, они пришли на свое рабочее место, как только они усаживаются в теплое кресло в кабинете.
Во главе угла стоит не исполнение Конституции, законов, а исполнение указаний.
Вышестоящего руководства.
Складывается впечатление, что остались какие-то указания, а не нормы законодательства. Хорошо, что сейчас у нас руководители юристы. И они понимают, что решение суда надо исполнять. Сейчас говорят о том, что вот служба судебных приставов вламывается в квартиры неплательщиков и выгоняет их на улицу за неуплату. Что тогда должны делать судебные приставы в отношении правительства, которое не исполняет судебные решения, тоже вламываться и выгонять их на улицу?
Ну, их, во всяком случае, наверное, можно было бы привлекать к административной ответственности и даже уголовной. Во всяком случае, насколько я помню, по-моему, 48-я статья вот этого специального закона о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусматривает
такую ответственность. Да, действительно, статья эта предусматривает в том числе и контроль со стороны государства и общественных организаций чернобыльцам за исполнение данного законодательства. И предусматривается ответственность и административная, и уголовная. Но покажите мне хоть один пример. Хоть один пример, когда чиновник понес ответственность за неисполнение норм законодательства. То, что установлено судом. Хотя бы объявили выговор. Хотя бы сказали, что вы не исполняете закон. Ведь что у нас творится? Ведь ясно, что начиная с 1 июня 2000 года по 1 января 2001 года чиновники должны проиндексировать все выплаты, возмещение вреда, на питание и другие выплаты, исходя из роста МРОТ. Пленум Верховного Суда указал, что это правильно, это должно быть так. Но до сих пор ни одной нормы правительства, ни одной нормы Министерства здравоохранения нету о том, что же делать в этот период. И далее, начиная с 15 февраля 2001 года и по 29 мая 2004 года, получилось окно. Людям индексировали эти выплаты, исходя из роста прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. Ну, в каждом субъекте свои цифры.
Свои цифры.
Пожалуйста, урегулируйте этот вопрос. Почему люди должны идти в суды? Ведь вы вдумайтесь в цифру 30 тысяч. Из 48.
Я предлагаю нам сейчас послушать сюжет, который подготовила моя коллега в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. В Петербурге создали общественную организацию «Ветераны чрезвычайных катастроф». Эта организация объединит всех участников ядерных испытаний и катастроф и их вдов. Сюда вошли чернобыльцы, ветераны подразделения особого риска, те, кто принимал участие в испытаниях ядерного оружия в Семипалатинске и на Новой Земле и ликвидировал ядерные аварии на комбинате «Маяк» в Челябинской области и участвовал в ликвидации аварий на подводных лодках. Давайте послушаем этот сюжет.
В этом году петербургские чернобыльцы решили создать новую организацию для дальнейшей борьбы за свои права, говорит председатель Петербургской региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Ветераны чрезвычайных катастроф» Владимир Кулиш.
По изуродованному закону с теми поправками, которые сегодня существуют и которые можно доказать в суде, вот что я смог добиться, 2760 рублей. То, что нам предлагали, тоже очень занижено, это 1675 рублей. А то, что нам государство и наши дорогие отделы социальной защиты населения индексируют, это вот на уровне 467 рублей 86 копеек. Прошу обратить внимание, насколько за 11 лет, можно сказать, произошла индексация. Она даже в два раза не произошла. И как бы нам говорят, что этого нам хватит. Сравним эту инфляцию с реальной. Для примера возьмем стоимость коммунальной услуги. У меня вот тут есть квитанция, как раз мы взяли одного человека, за тот же месяц, за январь 97 года и за этот месяц 2008 года. То есть человек платил за квартиру 66 рублей 57 копеек, а сейчас он платит 2092 рубля 13 копеек. Как вы видите, инфляция у него произошла в 31 раз реально. И у нас было бы примерно бы столько же, если бы нам не изуродовали наш закон. Если квартплата стоила 66 рублей, а человек получал 250 рублей, он мог заплатить за квартплату, и плюс у него еще на хлеб с маслом хватило. А сейчас он платит за квартплату 2000 с лишним рублей, а его выплата всего 467 рублей. И близко даже за ту же квартплату заплатить невозможно. Нужно искать средства из других источников. Плюс Плюс, если к этому еще добавить, что нас лишили целиком всех лекарств, сейчас все приходится тоже за те же самые свои деньги. И очень многие уже лекарства давно не приобретают, тем более хорошие лекарства. Если и дальше это будет продолжаться, мы будем, как говорят, ниже плинтуса уже. Дальше уже некуда падать. Поэтому мы вот решили как бы все-таки взять и побороться, чтобы не так просто умереть втихаря.
Владимир Кулиш считает, что при различной индексации выплат в разных регионах петербургские чернобыльцы оказались в худшем положении.
Почему-то в тех регионах, где уровень жизни наоборот выше, там индексы почему-то получились больше. Вот центральный район, Орловская область, Тамбовская область, у них и сейчас хлеб там был в районе 10 рублей, а у нас сами знаете сколько. Но прожиточный минимум у них меньше, а коэффициенты почему-то больше. Вот как считают прожиточный минимум у нас, допустим, нам за первый год, один из самых маленьких коэффициентов по всей России, это Петербурге. А по всей России вот есть Кубань, допустим, при всех нынешних условиях, что у них сейчас товары там все дешевле, они получают намного больше, почти в два раза, чем мы.
Забыть Чернобыль, создать вокруг ликвидаторов информационный вакуум – это государственная политика, считает зампредседателя Петербургской региональной организации «Союз Чернобыль» по юридическим вопросам Владимир Гордиенко.
Государство тыкает нас мордой, извините, куда-то, потому что они разрабатывают на государственном уровне стоимость сертификата для определенного региона. На эту стоимость сертификата для определенного региона можно купить квартиру в деревне, а в городе Белгороде ее не купишь.
А в Питере также?
Абсолютно. Тех сертификатов, которые выдают в Питере, на них однозначно квартиру купить невозможно.
О своей поддержке чернобыльцев объявил Петербургский клуб подводников, говорит председатель клуба Игорь Курдин.
Почему мы поддерживали и будем их поддерживать, особенно новую организацию? Потому что очень много людей, которые не имеют такой энергии или не имеют физической возможности ходить по судам. Почему они должны ходить по судам? Вот почему они должны это делать вообще принципиально? В клубе, в уставе клуба тоже записана такая фраза – социальная защита своих членов. Приезжают к нам наши иностранные коллеги и говорят, чем занимается клуб? Мы говорим, социальная защита. Они говорят, это такое чего? Мы говорим, вот мы там должны выбить пенсию, должны пособие. Они говорят, а почему вы их должны выбивать? Они там тоже борются за права, допустим, голубых служить в военно-морском флоте США. Ради бога, пускай борются. Но им непонятно, почему, если это прописано в законе, если мне положено жилплощадь, если мне положено пособие, почему это надо добиваться? Вот это такой банальный простой вопрос, и нам их не объяснить. Страна такая.
Говорил председатель клуба подводников Игорь Курдин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
От себя добавлю, что в Санкт-Петербурге проживает почти 10 тысяч граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Почти 3 тысячи из них – инвалиды. В эфире программы «Человек имеет право». Сегодня со мной в студии председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыля России» Вячеслав Китаев. Мы говорим о проблемах людей-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о том, как решают они свои проблемы и что может сделать для этого и государство, и общество. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грузии резко отреагировали на заявление представителя МИД России о возможности использования Москвой военных средств, если Тбилиси начнет операции в Абхазии и Южной Осетии. Глава парламентского комитета по обороне Гиви Таргамадзе заявил, что Тбилиси не планирует военных операций, а от России исходит опасность агрессии. В аппарате президента и правительства России проведены кадровые перестановки. Из Кремля в Белый дом перешли несколько чиновников. Как ожидается, Владимир Путин после вступления Дмитрия Медведева в должность президента станет премьер-министром. На Украине сегодня, в 22-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проходят траурные церемонии. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда прибывает сегодня в Москву для переговоров с российским руководством. Как ожидается, будут обсуждаться предстоящие летом в Японии саммит Большой Восьмерки и территориальный спор вокруг Южных Курил. Сирия заявила, что будет сотрудничать с международными инспекторами в расследовании информации о строительстве этой страной ядерного реактора в сотрудничестве с Северной Кореей. МАГАТЭ заявила, что намерена узнать, соответствуют ли действительности сообщения США о том, что Сирия с помощью КНДР строила ядерный реактор, не предназначенный для мирных целей. В Японии начался очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. В последний момент маршрут забега с олимпийским факелом был изменен во избежание беспорядков на пути следования огня. В Таллине сегодня пройдет митинг, посвященный годовщине беспорядков, связанных с переносом из центра города памятника советскому воину-освободителю. Участники митинга соберутся у здания Центра русской культуры.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии радио «Свобода» со мной председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыля России» Вячеслав Китаев. Больше 15 лет те, кто боролся с радиационными, техногенными и экологическими авариями, их жены, вдовы и дети, брошенные государством, доказывают в судах свое право на получение реальных компенсаций за потерянное здоровье. Этим людям и их борьбе посвящен сегодняшний выпуск передачи. 26 апреля, я напомню, исполняется 22 года со дня взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно официальным данным, из-за аварии действию радиации подверглись более 530 тысяч человек, среди них 175 тысяч ликвидаторов аварии. Вячеслав Викторович, вот есть вопрос, поиск ответа на который мне просто покоя не дает. И, в принципе, этот же вопрос прозвучал и в том сюжете, который подготовил наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Почему вот все эти люди, те люди, которые боролись за то, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, за наше здоровье, ну, всех жителей, не только, думаю, Советского Союза, но и всего мира, я думаю, что не преувеличиваю. Отголоски аварии нашли свое отражение даже и в Бразилии, куда тоже облако занесло. Во всяком случае, были такие сообщения в интернете. Так вот, почему же эти люди сейчас должны просто чуть ли не зубами вырывать у государства положенные им по закону положенные выплаты?
Вы абсолютно правильно говорите, что эта катастрофа, она затронула не только Украину, Белоруссию, Россию, она затронула весь мир. На 20-ю годовщину меня пригласили во Францию как раз отразить все, что происходило у нас вот 20 лет назад на тот момент. И во Франции имеется два места, где имеется очень большой объем заражения радиации. Это остров Корсика и юг Франции. И люди обращаются в суды и там, к своему правительству. И по окончанию вот нашего вояжа там, в этом, по этим городам, привлекли к ответственности, к уголовной ответственности министра, который отвечал за экологию, который представил данные по территориям, что территория Франции после Чернобыля стала чище. Отреагировали, привлекли к ответственности. Теперь по количеству ликвидаторов, по количеству пострадавших, с нашей точки зрения, и эта точка зрения поддерживается и правительством, количество населения всего, которое пострадало от воздействия радиации на территории России, не на территории других стран, только России, это порядка 1 200 000 человек. Ведь туда входят и все зараженные территории. Туда входят и ликвидаторы, которых тоже больше, не 170 тысяч. Удостоверения были изготовлены по всему Советскому Союзу на тот момент порядка 800 тысяч удостоверений. То есть эта цифра тоже больше. А некоторые даже не обращаются за предоставлением этого удостоверения. Они ликвидаторы, но не обращаются за этими документами. Если еще вспомнить, что есть Белоруссия, которая практически почти 80% заражена. Если есть Украина, которая также заражена, очень много. И там очень много людей. Если вспомнить, сколько у нас пострадавших, умерших, то эта цифра совсем другая. По Венскому докладу, который был 2 года назад, по которому мы собирались и конференции, и выступали в различных СМИ, выходит, что пострадало-то всего человек 50. 26 пожарных на первый момент, еще там 2 оператора, а практически больше и никто все. Не пострадал. Но у нас только официально органами медицинскими установлена причинно-следственная связь смерти ликвидаторов порядка свыше 5000. То есть тем, кому выплачивают деньги на основании официального документа. Еще раз подчеркиваю, официально. А масса людей не может доказать эту причинно-следственную связь, которую стали устанавливать с 92 года. А есть люди, которые скончались и в первые месяцы после аварии. Например, я конкретный пример могу привести. Вот у нас в Московской области в городе Щелково есть вдова Силаева Валентина Александровна, у которой муж был один из руководителей министерства, связанного со строительством спецобъектов. Он скончался через 4 месяца, так как исполнял работы непосредственно на...
В Чернобыле.
В Чернобыле, да. Таких примеров много. Затем, спустя годы, через 5-6 лет, установлено, да, смерть связана, да, заболевания получены. А теперь, что касается того, что люди должны доказывать. Конечно, это ненормальная ситуация.
Вообще, чем вот это можно логически объяснить? Ну, есть закон, плохой, хороший, но в принципе, если вот даже все нормы закона, существующего о социальной защите подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии, если даже все положения этого закона исполнять, не нужно будет, может быть, обращаться в суды. И будут решаться вопросы. Чиновники, они такое ощущение, что они свой карман берегут, как будто это у них отбирают.
Вот вы и подошли к ответу на свой вопрос. Я отвечу не своими словами, я отвечу словами из постановления Европейского суда по правам человека. Там сказано, это дело Бурдова, там сказано, что отсутствие денежных средств у государства не является основанием к неисполнению судебного решения.
Вот нету вам... денег, придумайте как можно другим образом.
Но вы знаете, в наше время, в 2008 году, наверное, стыдно говорить, что нету денег по исполнению судебных решений. При огромном стабилизационном фонде, при огромных денежных поступлениях за проданную нефть, при восстановлении хозяйства, наверное, в первую очередь надо исполнить судебное решение, так как это положено по закону.
И вообще свои долговые обязательства перед гражданами.
Конечно. Я уж не говорю о морально-этической стороне вопроса. Я говорю просто по исполнению норм закона. Предусмотрено 3 месяца. Будьте добры исполнить. Или должны вам приостановить движение по вашим счетам.
Ну или в конце концов, если вы не хотите исполнять в течение 3 месяца, возьмите, перепишите закон. Ну так, чтобы уж играть-то по-честному.
Вы знаете, вот здесь вы очень интересную тему затронули. Ведь у нас власть-то едина, есть законодательная, есть исполнительная и судебная власть. Ни одна из этих властей не имеет права вторгаться в деятельность другой. Для этого они и существуют параллельно. Госдума принимает законы, которые должна исполнять исполнительная власть, а если где-то что-то не так исполняется, суд определяет. Третья власть, которую также должны исполнять. И если что-то не нравится, пожалуйста, исполнительная власть пускай обращается в законодатель, чтобы изменились какие-то нормы закона, ведь исполнительная власть так и делает. Ведь что сделали с Чернобыльским законом? Правильно было сказано ликвидаторам из Петербурга. Изуродовали. Ведь в этот закон внесено столько изменений, свыше 15, а 4 из них такие большие, что полностью перевернули этот закон.
Изменили концепцию его?
Концепцию не могут изменить, потому что есть постановление конституционных судов, которые отменить невозможно. Невозможно, они есть. Сказано, что это возмещение вреда. В 2005 году, когда планировали изменить полностью Чернобыльский закон, планировали выкинуть полностью упоминание о возмещении вреда и установить социальные выплаты. Нам приходилось обращаться и в Госдуму. Мы обращались на тот момент к лидеру Родины, который наше послание передал президенту Российской Федерации. В результате в 14-й статье закона остались слова «возмещение вреда» и «социальные выплаты». Но Конституционный суд указал, что это не социальные выплаты, потому что они не формируются за счет каких-то социальных отчислений. Они в принципе не могут быть социальными. Если взять и объединить всех, те, кто проживал на территории, они получили вред здоровью, вред имуществу. А тех, кого послали ликвидировать, ведь это совсем другие правоотношения, они были посланы при исполнении обязанностей.
Они работали.
Это вред здоровью, который надо, соответственно, выплачивать вовремя, в нужном размере. И не надо ничего доказывать. Ведь почему-то те, кто получил увечья на предприятии, они же не доказывают в суде в массовом порядке, так как это происходит с чернобыльцами. Фонды социального страхования исчисляют, индексируют, и никаких споров нету. Если там...
Так почему же чернобыльцы-то такие изгои? Все-таки, если говорить о ликвидаторах, например, об их семьях и об их вдовах, это ведь не так много людей. Но это не такие уж и большие деньги.
По линии соцзащиты это 50 тысяч, и еще по линии силовых ведомств, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, наркоконтроль, прокуратура, где иметь свои пенсионные отделы, это еще порядка 15 тысяч на всю страну. То есть это общее количество. Опять же, я принимаю во внимание в это количество вдов, детей, которые получают за своих умерших отцов, матерей. Это можно отнять смело около 7 тысяч, 7-10 тысяч. По линии соцзащиты это около 4,5 тысяч, и по линии остальная цифра по линии силовых ведомств. То есть вот она эта цифра.
Так вот я и пытаюсь понять, в чем проблема, почему
проблема в том, что ущемить постоянно этот закон. Он изменился первый раз 15 февраля 2001 года, закон 5 ФЗ, который разделил чернобыльцев, тех, кто получал выплаты до 15 февраля 2001 года и после. После 15 февраля человек не имеет права даже рассчитать себе возмещение вреда из утраченного заработка. Ему устанавливаются эти выплаты в твердых размерах в зависимости от группы инвалидности. Первая группа 5 тысяч, вторая 2,5 и третья группа 1 тысяча рублей.
Так чего ради это делается? Что за злой умысел? Неужели кровопийцы сидят сплошные в законодательных органах или в
экономия? Экономия средств, наверное, так. Как это еще можно объяснить? Затем смотрим дальше. Закон 2004 года, номер 31 ФЗ, на 26 апреля 2004 года, который изменил порядок индексации. Вместо порядка индексации, исходя из роста прожиточного минимума в субъекте, нельзя сравнивать разные субъекты. Взять Магадан и взять, например, Ставропольский край. Разный уровень жизни, разная стоимость товара.
Разные услуги. Цены.
Конечно, все разное. Установили такой критерий, как индексация из прогнозного уровня инфляции, который принимает Госдума. Но в Госдуме не сидят Нострадамусы. Они не могут предвосхитить, они не могут угадать, какой же уровень инфляции будет. И вот начиная с 2005 года, каждый год Госдума меняет процент, увеличит процент инфляции. В начале года один, в конце года другой. Что у нас получилось с 2007 годом? Установили 8%. Уже сегодня, четвертый месяц 2008 года заканчивается, до сих пор законодательно не изменили инфляцию реальную за 2007 год. Она составила почти 12%. Это официальные данные органов статистики Российской Федерации, опубликованные в российской газете. Известно, значит, уровень инфляции, но его не изменяют законодательно. То есть не изменяют закон о бюджете на 2007 год, статью 1. В результате полтора года люди недополучают 3,9%. За 2008 год, не успел начаться год, уже изменили процент инфляции с 7 до 8,5. И это не окончательная цифра. Уже говорят, что 7% будет в мае-июне. И в конце года эта цифра превысит. Опять будем менять. Были предложения депутатов об изменении вот этого критерия, статьи 5 Чернобыльского закона, возврата к реальным темпом уровня прожиточного минимума субъекта. И две недели назад Госдума отклонила этот законопроект.
Вячеслав Викторович, у меня вообще складывается такое впечатление, что вот чиновники, депутаты, это вообще люди какие-то, которые то ли мутируют они, что-то с ними происходит странное. Вот вы предположили, ваша основная версия, почему вот так вот не хотят рассчитаться с чернобыльцами, это идея какой-то экономии, да? Ну, вот если просто так вот посудить, нужно сначала как бы обеспечить себе хлеб, а потом пирожные. Получается, что Россия не может заплатить по своим долгам перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, но при этом ведется стройка в Сочи для Олимпиады 2014 года и вбухиваются невероятные деньги. Нет, мне тоже очень приятно, что в моей стране будет проводиться Олимпиада, это престижно и это здорово. Но, господа, давайте сначала все-таки решим, может быть, проблемы внутри страны, а потом будем работать на публику и проводить такие мероприятия. Вот вам мне кажется, это странным такая вот какая-то непоследовательность в действиях.
Таких примеров очень много. Непонятно, почему именно вот отношения, связанные с отдачей своих долгов, ведь чернобыльцы честно выполнили свои обязательства перед страной. Они добросовестно по призыву там, через военкоматы, по направлениям Минатома съездили, отдали свое здоровье, а кое-кто и свою жизнь на благо именно своей страны и не только своей страны. А и всему миру они помогли, ведь отношение к чернобыльцам во всем мире очень такое уважительное. И в результате вот сейчас, когда надо отдавать долги государству перед своими гражданами, которые честно выполнили свои обязательства в трудный для страны момент, получается, чернобыльцы дважды должны проходить этот Чернобыль. Сначала Чернобыль радиационный. Теперь Чернобыль – это бездушие чиновничье.
Фигурально выражаясь, если
ну, да. Получается так, у нас люди умирают в судах. Это реальная вещь. Например, в Химкинском суде Московской области чернобылец не смог досудиться, он умер просто-напросто.
В то время, пока рассматривалось его
именно дело. В момент рассмотрения такие случаи были. Это не единичный случай. И по Москве есть такие случаи. То есть люди не доживают даже до... окончание своих судебных тяжб. Ведь тяжбы длятся годами. У меня были случаи в моей личной практике судебной, когда человек судился по 5, по 6 лет. У меня вот страшный случай произошел в Егорьевске, Московской области, когда человек судился 6 лет. Это Тупов, инвалид. В конце концов, его довели до инсульта. Он 6 месяцев не мог говорить. И жена теперь встала у порога суда. И когда выиграли процесс... Прошло ровно 4 месяца. Сначала скончалась жена, а через 3 дня, в момент отпевания жены, скончался сам инвалид. Все, теперь можно не платить.
Действительно складывается ощущение, что именно этого и ждут. По-другому это просто никак не объяснить. Вячеслав Викторович, скажите, пожалуйста, а есть какие-то реальные, я не знаю, механизмы, может быть, какие-то предложения вы разработали в Союзе Чернобыль по улучшению законодательства? Я вообще даже не знаю, чего надо улучшать. Мы нужно чиновнику для того, чтобы, ну, наконец, эта система заработала.
Знаете, у нас очень грамотные чернобыльцы. Они не просто сидят. Вот вы обратите внимание, какие умницы говорили из Санкт-Петербурга. Ведь это общие мысли для всей страны, для всей России. О том, что исполнять надо закон, о том, что нельзя нарушать его. Предложения по изменению законодательства поступали давно и поступают. Они имеются и в Госдуме. Мы неоднократно обращаемся во все властные инстанции. Вот буквально 21 числа, 21 апреля, в Московской области прошло правление, где собрались все организации Московской области, а их свыше 40. И мы приняли обращение председателю Совета Федерации Миронову по исправлению ситуации, которая сложилась с нормами закона, чтобы так был построен закон, чтобы люди не обращались в суды, чтобы все решалось без судов. Были такие обращения губернатору Московской области и председателю Московского областного суда.
Но я думаю, что и к губернаторам других областей, других регионов также обращались люди.
Ну вот правительство, не правительство, а Дума Московской области в свое время по нашему ходатайству обратилась в Государственную Думу по изменению норм законодательства, связанные с оплатой ЖКХ. Ведь сейчас члены семей чернобыльцев должны доказывать, что та льгота, которая предоставлялась на протяжении многих лет, это 50% за оплату по коммунальным услугам, на них распространяется. При неизменном законе чиновники издают свои какие-то там распоряжения, и люди опять начинают ходить по судам. И московские областные чернобыльцы обратились в Европейский суд по правам человека, и вот недавно жалоба признана приемлемой. Сейчас будет разбираться это Европейский суд по правам человека. В том числе и была и жалоба о предоставлении жилья. Такая жалоба тоже принята.
Слушайте, как стыдно. Вот просто, если вспоминать все эти обращения, которые уже рассмотрел Европейский суд по правам человека, я уж не говорю о тех жалобах, которые пока только признаны приемлемыми. Они, наверное, думают, что в России варвары живут там в суде. Но потому что такие проблемы, которые, казалось бы, можно было бы вполне себе легко решить в стране, становятся предметом всеобщего обсуждения и всеобщего достояния. Выносятся в Европу. Европу, потому что здесь никто это ничего решать не хочет.
Ну, вот давайте я пример приведу, что было год назад. Европейский суд предложил по упрощенной схеме рассматривать обращения чернобыльцев, потому что их очень много стало, связанные с неисполнением судебных решений. То есть не та длительная процедура, которая идет годами, а в упрощенном порядке. Российская Федерация, она была категорически против.
Конечно, зачем это?
Вот получается, надо просто-напросто тупо исполнить закон, и не будет никаких обращений. Верховный суд Российской Федерации четко указал в своем постановлении номер 7 от 2005 года, что даже возвращаемые чернобыльцам деньги должны быть соответствующим образом проиндексированы. Потому что эти деньги – это имущество, которое принадлежит человеку, и которым незаконно пользуется кто-то иной. Значит, его должны возвратить так, чтобы оно отвечало реальной стоимости. Ведь за эти годы инфляция съедает эти деньги. Ну, вот только что говорил представитель из Санкт-Петербурга о том, что булка хлеба. Он привел пример булки хлеба. Если в булках хлеба, то инфляция будет вот такая. Если рассчитывать инфляцию в стоимости по оплате ЖКХ, то она будет огромная.
Просто запредельная.
Запредельная. Но это же реальные вещи. Почему мы платим за жилье вот такие огромные деньги, а почему нам не платят эти же деньги, проиндексированы таким же образом?
Вы знаете, вот в чем для меня еще трагичность всей этой истории заключается. Не дай бог произойдет какая-то катастрофа, подобная чернобыльской. Я просто сомневаюсь, что найдутся люди, которые пойдут ее ликвидировать, просто зная о том, что вообще, что потом с ними произойдет, что все на них так же плюнут и их благополучно про них там забудут.
Если люди пойдут, то они заключат такие договора и такие нормы ответственности, которые реально будут отвечать за погубленное здоровье. Реально. Ведь у нас же 80% ликвидаторов это кто? Это военные. Их просто призвали на сборы, приказали, и они поехали. Кто их спрашивал согласия?
Приказы не обсуждают.
Приказы не обсуждают. И ждали, пока человек не получит 25 БР. Что такое 25 БР? Это та доза радиации, которую человек, профессионал, работник атомных станций, должен получить за всю свою жизнь. Не одномоментно, в течение нескольких там часов, дней, месяцев, а в течение длительного периода. А тут человек получал мгновенно огромную дозу, и его отпускали домой умирать. Ведь никто же не чувствует, это же не рана, которую видно, это же не болит.
Это не пахнет.
Не пахнет ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Это появляется потом. И где это появляется? У себя дома. И как оно появляется? Как обычные заболевания. Просто человек начинает почему-то кашлять, или почему-то у него начинает болеть голова, или почему-то его крутит живот. А потом оказывается, что это рак. А потом оказывается, что это инсульт. А потом оказывается, что это система кровоснабжения не работает. И все. Каждый инвалид-чернобылец – это комплекс заболеваний. Это не одно-два заболевания. Это 15 и более заболеваний.
И вот таких людей государство вынуждает ходить по судам и обивать чиновничьи пороги.
Ну что говорить, я вам такой пример скажу, как у нас в России один живой пожарный. Вот эти 26 первых пожарных, которые там были, их самолетом после вот этой ночи, когда они тушили этот пожар, перевезли в шестую клинику. Через несколько недель, месяцев они стали один за одним уходить из жизни. Остался один живой. Перкун Виктор проживает в городе Лобня. В 2000 году, когда он обратился в нашу организацию, я его спросил, что ты получаешь из возмещения вреда, он не понял, а что это такое? Оказалось, он все эти годы не получал вообще ничего. И нам понадобилось 5 лет судебных вот этих разбирательств, чтобы ему стали платить эти деньги. 5 лет мы судились с МВД, Министерством внутренних дел, так как пожарные относились к этому ведомству. Вот вам пример. Ну, о чем говорить? Его приглашали на телевидение, потому что он один живой остался. Свидетель вот этих вот событий непосредственно.
Что там происходило?
Что происходило? И он получил официально 600 БР по документам. 600 БР. С такими дозами люди не живут. Но он живой, он молодой на тот момент был. Его из дома забрали. Срочно надо ехать. Он чуть-чуть за столом сидел. Вот. И благодаря вот, я не знаю чему, то ли Богу, то ли стечению обстоятельств, он остался живой. Глубоко больной человек, глубоко больной. У него дети, две дочки, которым по 5 и по 9 лет, по-моему, было. Одной дочке, жительница Мытища, второй раз делают операцию по удалению новообразований. Ну что же это такое? И они тоже должны доказывать в судах, что им надо вот, установить и связь, причинно-следственную и прочее. Они также эвакуированы были из Припяти. Отец на самолете, а их из закрытого города в течение нескольких часов, которые потеряли все, и имущество, и перспективу, все, что они строили. Он молодой человек, ему около 30 лет было на тот момент.
Знаете, время нашей передачи подходит к концу. Я просто боюсь, что мои слова прозвучат пафосно. Просто вот первый раз в эфир передача выйдет как раз 26 апреля, в день, когда, собственно, и произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Я не знаю, как обращаться к чиновникам, кому обращаться с призывом, о чем, о том вернуть свои долги, пристыдить их. Я не знаю, что делать, но просто вот слова благодарности все-таки хочется выразить тем людям, которые, несмотря на возможный риск, как выяснилось, реальный риск для своей жизни, своему здоровью, все-таки пошли и предприняли все возможное для того, чтобы минимизировать как-то последствия для всех нас, для тех, кого не было в тот день ни в Припяти, ни в Чернобыле, но кто, я уверена, всей душой просто сочувствует этим людям и благодарит.
Я хотел бы своих братьев, своих сестер, всех, кто пострадал от, как говорят, мирного атома, пожелать им здоровья, твердости, успеха, пожелать им длинной, хорошей, благополучной, успешной жизни. Ну, а всем тем, кто потерял память об ушедших, если мы о них помним, значит, они живы, значит, они с нами.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль России» Вячеслав Китаев. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».